Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». В одной из наших прошлых передач мы говорили о послушании и его роли в современном воспитании. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему с профессором Российской христианской гуманитарной академии, доктором педагогических наук, автором монографии на тему религиозного образования в школе Козыревым Федором Николаевичем. Здравствуйте, Федор Николаевич.
Здравствуйте.
Федор Николаевич, в одной из наших прошлых передач мы говорили с вами о двух ваших эссе. Это «Искушение и победа святого Иова» и «Поединок Якова». Они связаны между собой по смыслу. Могли бы вы напомнить нашим дорогим телезрителям, о чем эти книги?
Да, мы говорили о связи этих книг с послушанием. И здесь в них довольно остро ставится вопрос о том, как ведет себя человек вот в некоторых экстремальных, скажем, ситуациях. И на самом деле эти две книги, так сложилось просто, что они вышли отдельно. Изначально это было просто одно целое, одна книга. И в ней действительно история Иова, святого многострадального, занимала достаточно значительную часть. Но при этом я бы сказал, что все-таки самый главный образ, который связует все остальные в этом моем размышлении, это образ Иакова. Образ борьбы Иакова с ангелом или с Богом, как мы знаем, здесь можно по-разному это переводить. И этот образ, я думаю, чрезвычайно важен для нас, по крайней мере, по одной причине. Мы знаем, что Иаков был переименован после этого события. Он получил имя Израиль. Ни много ни мало имя народа. И ни много ни мало имя народа, который был, собственно, предызбран, предопределен к тому, чтобы стать главным в очах Божьих, чтобы стать любимцем, первенцем Божьим, как часто это называется в Библии. И, конечно, нам чрезвычайно важно понять, как это, почему имя, которое означает «боровшийся с Богом», Израиль буквально, да, дано этому народу. И вот я, мне кажется, попытался нащупать смысловую связь между этим образом и рядом других, которые проходят просто красной нитью через всю Библию. И не только образов мужских, там очень важные женские образы. Образы вот такого дерзновенного, если угодно, богоборчества, или, по крайней мере, сопротивления, борьбы. И в ряду этих образов мне показалось, что образ Иова – это жемчужина. Та самая крупная жемчужина, вокруг которой, в которой концентрированно представлены эти смыслы. Поэтому я так долго остановился на этой книге и попытался рассмотреть, а как мы должны ее на самом деле читать. Как ее лучше прочесть, чтобы не упустить что-то самое важное в ней.
Но святой многострадальный Иов был прославлен за свое долготерпение, то есть за то, что он был верен Богу в страдании, получается, за послушание.
Но вот вы знаете, если мы так прочтем эту книгу, то тогда нам не вполне понятен будет финал. Вот тот финал, когда Бог благословляет Иова и говорит о том, что Иов лучше рассуждал обо мне, чем друзья. Хотя друзья как раз вполне благочестивые речи вели. И здесь, я думаю, как раз мы-то находимся... Нам ни в коем случае нельзя пойти по пути друзей. Это большой соблазн. А мы находимся в еще более таком положении, требующем от нас ответственности. Потому что друзья его не знали предысторию. А мы знаем предысторию. Мы знаем, что это было искушение. Мы знаем, что это была идея не Бога, а сатаны. Вот таким образом проверить веру Иова. Мы знаем, что Иов был невиновен. Mm-hmm. И если мы встаем на позицию друзей, мы говорим, что, в общем, это книга о послушании, о том, что надо терпеть. Ну, Иов немножко не истерпел в конце. Ну, ладно, это простительно. Но в целом он довольно неплохо справился с этими, так сказать, страданиями. Мы прошли мимо чего-то очень важного в этой книге.
Но в последней главе «Поединок Якова» вы все-таки приводите параллель между линией ветхозаветных праведников и Новым Заветом. Могли бы вы в двух словах рассказать главную мысль заключительной главы?
Вы знаете, да, здесь надо, наверное, начать опять все-таки с ветхозаветных образов. Вот Иов, который вызывает на состязание Бога. Вот Фомарь, которая, я уж не говорю про Раав там, или про Версавию, на это обращали внимание комментаторы, на самом деле, почему в родословии Иисуса Христа такие странные женщины возникают. Но вот если мы возьмем Фомарь, ведь это же очень непростой, очень дерзновенный поступок. И возникает масса параллелей с историей Иакова. Вот Иаков одевает эту шкуру козленка для того, чтобы обмануть отца. Фомарь одевается в одеяние блудницы для того, чтобы тоже обмануть. Ну, не отца свекры, но ситуация очень близкая. Они идут на какие-то, ну, не очень благовидные поступки, потому что они уверены в своей правоте. Потому что они на самом деле призывают благословение, притом не только на себя, а на весь род последующий Израиля. Они знают, что вот предыстория этого заключалась в некоторых постыдных поступках со стороны других членов их рода. Исав продал первородство. И что же Иаков должен соглашаться был с ним? Иоанн Златоуст встает здесь целиком на защиту Иакова и говорит, что пускай, может быть, это и был обман, но это обман вполне заслужен и вполне оправдан в глазах Божьих. И вот эта вся линия ветхозаветных праведников говорит нам о том, что имя-то Израиль было дано совсем не случайно. Это то, что очень хорошо разработано в нашей поздней философской традиции. Мы знаем работы и Владимира Соловьева, который очень много писал, в том числе и на тему еврейского вопроса. И Соловьев высказывал замечательную мысль о том, что то крайнее развитие в еврейском народе, начало самоутверждения, самочувствия, самодеятельности, действительно является некоторым залогом богоизбранности. Как он пишет, сильный Бог, это буквально цитата из Соловьева, сильный Бог хочет видеть рядом с собой сильного человека для того, чтобы бороться с ним. А Василий Васильевич Розанов напишет о том, что буйство Израиля, которое так ярко представлено в историях патриархов, это буйство есть буйство младенца, выбивающегося из пелен. И это тоже угодно Иегове. И Иегова хочет, что, хочет этого буйства. Он относится к нему так, как наездник к норву лошади, как мать к непослушанию гениального ребенка. И вот эта линия, конечно, не должна быть упущена в Ветхом Завете. И она прямо ведет нас к новому, где мы видим другие образы вот такого дерзновения, где уже прямо Спаситель призывает нас стучить и отвориться, усилием берется Царствие Небесное, дерзает черь. Там масса вот таких примеров. Но если мы будем дальше двигаться, вот так, как я двигался в своем размышлении, я пришел к последней главе, к каким-то очень действительно уже страшным размышлениям, касающимся Гефсиманского борения, касающимся перепрочтения этого образа, который, с моей точки зрения, венчает всю эту традицию. И здесь я хотел бы процитировать, если можно, двух крупных богословов XX века, с тем, чтобы показать, что я не совсем один в этой догадке. Вот небольшая цитата из митрополита Антония Сурожского, который пишет: «Мне кажется, можно сказать, что для того, чтобы умереть нашей смертью, то есть смертью, которая для нас значима, которая для нас имеет реальные существенные последствия, Христос должен был приобщиться к единственной причине смерти – к отрыву от Бога. Нельзя умереть, не потеряв Бога. И крик Спасителя: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» – это крик совершенного человека, который свободно, по любви, приобщился к основной трагедии человека, к его оторванности от Бога». А вот более резкое высказывание другого замечательного богослова католического, но тоже из Англии, Гилберта Кита Честертона. Что доброго человека могут казнить, мы и так знали. Но казненный Бог навеки стал знаменем всех повстанцев. Лишь христианство почувствовало, что всемогущество сделало Бога неполноценным. Лишь христианство поняло, что полноценный Бог должен быть не только царем, но и мятежником. Пусть атеисты выбирают себе Бога по вкусу. Они найдут только одного, кто был покинут, как они. Только одну веру, где Бог хоть на мгновение стал безбожником. Я думаю, что вот Последняя глава, которая тоже так достаточно резко названа в этой книге «Поединок Иакова», она названа «Богоборчество сына», вот как раз пытается, в этой главе я пытаюсь рассмотреть в свете этой темы Израиля, темы борьбы с Богом, проблему Гефсиманского борения. И я не стыжусь той формулировки, которую я сам нахожу этому, а формулировка такая, что Гефсиманское борение было великим состязанием любви, в котором во Христе Иисусе боролся вочеловечившийся Бог и обоженный человек. Я думаю, что образ борьбы объятия, как иногда называют поединок Иакова, применимый к, вот к этой истории. К тому, что когда мы говорим о борьбе, то это не борьба ненависти, а это борьба любви.
Возвращаясь к педагогической постановке вопроса, чему должны научить нас эти библейские истории, собранные в ваших эссе?
Есть такое понятие в психологии – терминальные ценности и инструментальные ценности. Угу. Инструментальные – это средства, а терминальные – это цель. И вот говоря о послушании, хотелось бы сказать, что послушание – это средство к достижению автономии. По крайней мере, вот такова позиция светской педагогики. Так мы действительно оцениваем иерархию этих понятий. Но вот книги-то эти, мне кажется, боюсь запутать нашего зрителя, но они об обратном. Они о том, что послушание – это цель. Mm-hmm. А средством, путем к послушанию может быть и борьба. Может быть, и непослушание. Вот то непослушание, которое проявил Иов, mm-hmm. и которое, как оказалось, было не только праведным, но оно было выражением более высокой любви к Богу и более высокого послушания.
Спасибо, Федор Николаевич. К сожалению, наша передача подошла к концу.
Спасибо.
Я очень надеюсь, дорогие телезрители, что передачи о послушании нас чему-то научили, а главное, заставили задуматься. До новых встреч!